Джеймс Фенимор Купер. Зверобой. Глава первая. В середине 18 века обитаемые части Нью-Йоркской колонии ограничивались четырьмя приморскими графствами по обеим сторонам Гудзона, от устья до водопадов при его истоке и еще несколькими соседними областями по берегам Магаука и Скогари. Широкие полосы девственной почвы простирались до самой Новой Англии. Это были густые непроходимые леса, в которых свободно мог укрываться туземный воин в своей бесшумной обуви из кожи дикого зверя. Вся страна к востоку от Миссисипи представляла в ту пору обширное пространство лесов, окаймленных по краям весьма незначительной частью обработанной земли, пересекаемой блестящую поверхностью рек и озер. Природа неизменна в своих законах. Время посева и жатвы чередуется с незыблемой точностью. Столетиями знойное летнее солнце согревало вершины благородных дубов и вечно зеленых сосен этих девственных пустырей, как вдруг в глубине этого леса раздались голоса перекликавшихся людей. Был июньский день. Листья высоких деревьев омывались потоками света, отбрасывая длинную тень. Перекликались, очевидно, два человека, потерявшие дорогу. Наконец, один из них, пробираясь по лабиринтам густого кустарника по краю болота, вышел на поляну, образовавшуюся в лесу от опустошений бури и огня.
«Вот где можно отдохнуть!»
— громко вскричал он, видя над своей головой чистый свод неба.
«Ура, зверобой! Здесь светло, и мы недалеко от озера!»
В это время появился и другой странник, который, продираясь через хворост, отодвигал руками сучья, цеплявшиеся за его платье. «Знаешь ли ты это место?» — спросил, в свою очередь, зверобой. «Или ты просто кричишь от радости при виде солнца?»
«Да, приятель, место знакомое, и я, сказать правду, радеханик, что наткнулся на солнечный луч. Теперь мы ухватились за все румбы компаса, и некого будет винить, если мы опять потеряем их из виду. Не будь я скорый Гэрри, если не здесь сделали привал в прошлом году охотники за землей. Они провели здесь целую неделю. Видишь, вот остатки хвороста, которые они полили. И я очень хорошо знаю тот ключ. Да, молодой человек, я люблю солнце. Хотя и без его лучей отлично понимаю, что теперь 12 часов минут в минуту. Мой желудок — превосходный и самый верный хронометр, которого не отыскать во всей колонии. Его стрелка указывает на полдень. Стало быть, нам надо развязать котомку и завести часовой механизм еще 6 часов.
Они оба принялись за необходимые приготовления к умеренному обеду, приправой к которому служил великолепный аппетит. Тот из охотников, который назвал себя «Скорым Гэрри», представлял собой образец мужественной красоты во всем ее благородном величии. Его подлинное имя было Генрих Марч, но пограничные жители, следуя обыкновению индейцев прибавлять прозвища к собственным именам, называли его «Скорым Гэрри», а иногда и просто «Торопыгой», намекая этим на чрезвычайную порывистость его движений и беззаботность характера, какими он прославился на всей линии поселений, разбросанных между Нью-Йорком и Канадой. Физическая сила скорого Гэрри вполне соответствовала его гигантскому росту. Черты его лица были правильны и красивы, и все его манеры, несколько грубые, как у всех колонистов, были, однако, проникнуты каким-то особенным изяществом, гармонировавшим как нельзя лучше с его наружностью. Другой характер и иная наружность отличали спутника Генриха Марча, которого он называл «зверобоем». Он был сравнительно тщедушен и тонок, хотя мускулы его обличали необыкновенную ловкость и проворство. Выражение его лица невольно располагало к нему наблюдателя. Это было наивное простосердечие, соединенное с твердостью воли и исключительной искренностью. С первого раза можно было даже подумать, что он нарочно прикидывается добряком и простаком, чтобы тем удобнее скрыть затаенный обман и плутовство. Но эти подозрения исчезали при первом же знакомстве с зверобоем. Оба товарища были еще молоды. Торопыге казалось на вид лет 28. Зверобой имел не более 25. Их костюм состоял из выделанных оленьих кож, Таким образом, оба спутника, по-видимому, принадлежали к числу людей, проводивших свою жизнь в дремучих лесах на рубеже возникающей цивилизации.
«Ну, зверобой, теперь за дело!»
«Докажи, что твой желудок работает мастерски, как и у всех этих деловаров, среди которых ты был воспитан»,
сказал Гэрри, отправляя в рот огромный кусок дичи, которого европейскому крестьянину хватило бы на целый обед.
«Докажи, любезный, своими зубами докажи этой лани, что ты человек в полном смысле слова. Своим карабином ты уже доказал это отличнейшим образом.
Небольшая честь для человека хвастаться тем, что он врасплох убил бедную лань», отвечал его скромный товарищ, принимаясь за обед. «Если бы это была пантера или дикая кошка, можно бы, пожалуй, и похвастаться. Деловары прозвали меня зверобоем вовсе не за силу и храбрость, а единственно за верный глаз и проворство. Застрелить оленя, конечно, еще не значит быть трусом, но все же было бы безрассудством выдавать это за храбрость».
«Твои деловары, любезный, кажется, небольшие храбрецы», пробормотал сквозь зубы скорый Гэри, отправляя в рот новый солидный кусок мяса. «Эти праздно шатающиеся минги скрутили их по рукам и ногам, как беззащитных овечек. Не так ли?»
«Нет, вовсе не так», с жаром возразил зверобой. «Это дело надо понять хорошенько и не перетолковывать вкось и вкривь. Минги — самые вероломные, коварные дикари, и весь лес наполнен их обманом и хитростью. Нет у них ни честного слова, ни верности своим договорам. А с деловарами я прожил 10 лет, и очень хорошо знаю, что они умеют быть героями, когда нужно».
«Хорошо, зверобой, если мы коснулись этого предмета, то будем говорить откровенно, по-человечески. Ты уже давно составил себе славу отличного охотника и прославился во всех лесах. Скажи мне, нападал ли ты когда-нибудь на человека? И способен ли ты стрелять в неприятеля, который подчас не прочь сломить тебе шею?»
«Скажу по совести, Гэри. Никогда я не имел поводов к убийству. Я жил между деловарами в мирное время, а, по моему мнению, преступно отнимать жизнь у человека, раз он с тобою не в открытой войне».
«Как? Разве тебе не случалось сталкиваться у своих капканов с каким-нибудь мошенником, который собирался украсть твои шкуры? В этом случае, я полагаю, ты бы разделался с ним сам, своими собственными руками. Не тащить же его к судье и не заводить тяжбы, всегда соединенные с хлоптами и большими издержками».
«Я не расставляю ни капканов, ни сетей», с достоинством отвечал охотник. «Я живу своим карабином и не боюсь с этим оружием никого в мире. Никому не предлагаю я звериной кожи без дыры на голове там, где природа устроила органы зрения или слуха. Звериная кожа совсем не то, что волосы с неприятельского черепа. Подкараулить где-нибудь и подстрелить какого-нибудь индейца значит действовать по тем же правилам,
каких придерживается твой неприятель, когда ведет с тобой войну.
По-моему, чем больше отправить на тот свет этих негодяев, тем веселее на душе и спокойнее совесть. Надеюсь, приятель, что если карабин твой умеет ладить только с четвероногими, то мы в будущем не так часто будем видеться с тобою. Наше путешествие, Гэри, скоро окончится, и мы можем разойтись, если тебе угодно. Меня ждет друг, который не постыдится вести знакомство с человеком, не убившим никого из людей».
«Желал бы я знать, что завело сюда этого щепетильного деловара»,
бормотал Марч, не скрывая своего неудовольствия и недоверчивости. «В каком месте, говоришь ты, молодой начальник назначил тебе свидание?» «Возле небольшого утеса на краю озера, где, как меня уверяли, индейские племена имеют обыкновение заключать договоры и закапывать в землю свои боевые томагавки. Я часто слышал от деловаров об этом утесе, хотя еще ни разу его не видел. Об этой части озера все еще спорят между собой минги и деловары. В мирное время оба племени здесь ловят рыбу и охотятся за зверем, так что этот клочок составляет пока общую собственность».
«Общую собственность? Вот оно как!»
— вскричал скорый Гэри, заливаясь громким смехом.
«Желал бы я знать, что скажет на это Гуттер Том Плавучий,
который 15 лет сряду один владеет озером исключительно и нераздельно. Не думаю, что он охотно уступит его делаварам или мингам. А разве колонии будут смотреть хладнокровно на этот спор? Вся эта страна должна же составлять чью-нибудь неотъемлемую собственность. Ведь колонисты, по-видимому, не знают пределов для своей жадности и готовы захватить все места, какие только удастся. Но сюда, надеюсь, никогда не забредет нога колонистов, и мы не узнать об этом захолустье. Старик Том не раз мне говорил, что им в 1000 лет не разведать об этих местах, и я со своей стороны решительно убежден, что Том Плавучий никому на свете не уступит своего озера. По-твоему, выходит, Гэри, что старик Том решительно необыкновенный человек? Он, очевидно, не принадлежит ни к мингам, ни к делаварам, ни к бледнолицам, и захватил себе один такое местечко, из-за которого готовы перессориться все племена. Кто же он, этот человек? Какой он породы? Объяснить породу старика Тома не так-то легко. Да едва ли и найдешь среди людей племя, которому его можно было бы отнести. Он скорее по своей породе смахивает на канадского бобра, чем на человека. Его манеры и все привычки точь-в-точь, как у бобра. Некоторые думают, будто в молодости он разгуливал по соленой воде с каким-то киддом, которого лет 30 тому назад вздернули на виселицу за морской разбой. По смерти Кидда он приютился здесь, в уверенности, что в этих местах никогда до него не доберутся королевские солдаты, и он спокойно сможет наслаждаться плодами своих грабежей. Это скверно, Гэри, очень скверно. Никогда нельзя спокойно наслаждаться плодами грабежа. У всякого свой вкус и своя натура, любезный зверобой. Что же касается старика Тома, то могу тебя заверить, что он совершенно счастлив и живет на славу вместе со своими дочерьми. Да, я знаю, что у него есть дочери. Между делаварами носился об этом слух. Есть у них мать? Была, разумеется. Только вот уже 2 года, как она умерла и брошена в воду. «Что ты сказал?» — спросил зверобой с изумлением, смотря на своего товарища. «Умерла и брошена в воду. Кажется, ясно. Я говорю не на тарабарском наречии. Старый проказник, распрощавшись с нею, как нежный супруг, похоронил свою жену в озере. Копать могилу, видишь ли ты, неловко среди этих корней. А может быть, он сделал это из соображения, что вода чище смывает грешки с человеческого тела. Этого уж я точно не знаю. Стало быть, бедная женщина была слишком легкомысленна?» — спросил зверобой. — Не думаю, чтобы чересчур, но, разумеется, грешки за ней водились. Впрочем, всего вероятнее, что старику просто лень было рыть могилу на сухой земле.